Здравствуйте. Сегодня в рамках подкаста «Беседы» вы услышите второй поэтический монолог. В студии «Скрытые лица» поэт Лили Газизова, которая очень ёмко и точно сказала о том, что волнует так многих из нас, по крайней мере тех, кто бывает у нас в студии и с кем мы ведем такого рода метафизические беседы и разговоры.
Когда-то мир и человечество меня разочаровали. Это было в юности. Слава Богу, я простила мир. А еще самое главное, я простила себя. Людей надо любить по возможности, а если не получается, хотя бы жалеть. Ненависть начинается с любви. Поэзия «Стрекоза», а проза «Жук». Меня зовут Лилия Газизова. Какое-то время назад мне казалось, что я стала очень много понимать про себя, про жизнь и про стихи. Сегодня я перестала понимать и про то, и про это, и про другое. И мне хотелось бы быть смотрительницей маяка, но вместо этого я пишу стихи и преподаю русскую литературу в Турецком университете. Буду смотрительницей маяка. Нет, лучше женой смотрителя маяка. Буду вставать на рассвете и готовить ему простую еду. Буду смотреть, как он ест, молча, неторопливо. Буду приходить к нему днем с термосом горячего кофе. Буду смотреть, как он пьет его, вглядываясь в горизонт. Буду замечать, как меняется цвет его глаз в зависимости от его настроения или времени суток. Буду мало знать про него и не буду стремиться узнать больше. Вечером буду засыпать в одиночестве, не дождавшись его. Буду видеть сны о кораблях, уносящих меня прочь от чёртова маяка. Буду вставать на рассвете. Турецкая жизнь оказалась очень интересным новым опытом. Турецкие студенты сильно отличаются от российских, они очень почтительны. Они называют меня Ходжам или Лилия Ходжам, то есть Лилия мой учитель или мой учитель. Статус учителя или преподавателя университета, тем более, невероятно просто высокий, это идет и с древности. Я преподаю русскую литературу на разных курсах, начиная с XVIII века и заканчивая современной поэзией, современной прозой. Мы проходим, например, в XVIII веке «Бедную Лизу» Николая Карамзина. Это очень трудно, потому что первокурсники, плохо знающие русский язык, читают «Бедную Лизу». Представьте себе, в России мало кто прочитал «Бедную Лизу». Тем не менее, вот я пытаюсь донести прелесть, суть языка, стиля, идеи русских писателей. При этом приходится очень много всего объяснять. У меня какая-то миссия есть. До меня русскую литературу в Турцию зачастую преподавали, вот в этом университете зачастую преподавали на турецком языке. Я преподаю на русском языке. Это сложно, они не все понимают. Ну, как-то, мне кажется, мы все-таки находим общий язык. Последний раз мы обсуждали на четвертом курсе бал в нехорошей квартире, которую устроил сатана. И там было несколько слов, которые мне пришлось объяснять. Например, слово «растлитель». Одна девушка в хиджабе спросила: «Ходжам, а что такое растлитель?» И представляете мое состояние, когда я вот... Ну, я говорю так, может быть, там все не совсем так, каким-то юным, неокрепшим душам объясняю, что такое растлитель. Конечно, при этом я говорила, что вы должны знать это явление, потому что, во-первых, мы с вами читаем роман. А роман, литература — это всегда некоторое зеркало, которое отражает жизнь, и это тоже стоит знать. Хотя я иногда думаю, а может быть, им и не нужно знать, потому что там немножко другая жизнь, и некоторые живут довольно патриархальной, традиционной жизнью. И это неплохо, как мне теперь кажется. Я редко делюсь своими пристрастиями, то есть я редко говорю, кто мой любимый поэт, музыкант и так далее, и так далее. Но здесь могу сказать, для меня самый важный поэт – это Осип Мандельштам. Когда-то для меня была важная встреча с Анастасией Ивановной Цветаевой, младшей сестрой Марины Ивановны, с которой, можно сказать, мы дружили. Хотя, может быть, это я много на себя беру. Тем не менее, 5-6 раз, приезжая в Москву, будучи совсем юной девушкой, я у нее дома останавливалась, и мы разговаривали о разных вещах, литературных и не только. Она также написала предисловие к моей первой книге, за что ей огромное спасибо. И говорили мы об очень важном. То есть вот она для меня человек, который заставлял задумываться о каких-то вещах, о вещах, которых я тогда не хотела задумываться. Она говорила о том, что не существует плохих людей. Есть люди, которые совершают плохие поступки. Тогда мне не хотелось об этом думать, я жила немножко другим. Вот. Но все сказанное ею сейчас вспоминается, осмысливается. Я понимаю, как она права. Я думаю, иногда о её судьбе. Она прожила долгую жизнь, 99 лет, о ее поисках, метаниях, о ее жуткой смерти, про которую мне рассказала Ольга, ее внучка, когда ее искушал дьявол. Естественно, не могу об этом сейчас говорить, но как странно, человек, который прожил, можно сказать, праведную жизнь, она с 18 лет поверила безоговорочно в Бога, последние десятилетия была вегетарианкой, приняла много других обетов и вела, в общем, очень праведную жизнь. И при этом такой сложный, больной физически и духовно уход из жизни. То есть борьба с чем-то нас сопровождает до последних секунд. Вот в связи с этим вспомнила строчки известные. «Лёгкой жизни я просил у Бога, лёгкой смерти надо бы просить». Да, то есть строчки, которые понятны абсолютно всем. Наверное, но особенно они понятны тем людям, которые приближаются к тому порогу, за который не жизнь, а что-то другое. Может быть, даже и прекрасное. Для меня Анна Ахматова – это совокупность очень многих вещей, некоторые из которых перевешивают даже трагедию ее жизни. Мне не близок ни этот человек, ни этот поэт. Пушкина уже не замечаешь, уже как воздух. Я не могу сказать, что фраза «я люблю стихи Пушкина» или «я люблю Пушкина», она смешна по определению. Просто Пушкина в нас так много, что о нем уже непонятно, что говорить. Бедные пушкиноведы. Достоевский – это мрачный тип. Я не хочу его перечитывать. У Льва Толстого самая удивительная и страшная вещь – это смерть Ивана Ильича. Толстой ходил смотреть, как умирает человек, и вел запись, дневник его поведения в смерти, как этот человек выглядел, записывал. Я задумалась, насколько это оправдано, но рассказ великий. Как же я любила в юности Бунина! А потом что-то произошло, и он перестал мне быть интересен. При его творческом обилии все-таки он сумел сказать мало. Он односторонен, он однозначен слишком для меня. Набоков крутой. Но там тоже не все просто, но мне нравится элитарность, его рафинированность, мне это близко. Но это немного вредит писателю, потому что лишает каких-то, может быть, запахов, а запахи должны быть не только вкусные, красивые, приятные. Поэзия для меня нечто жесткое и приземленное, средство преодоления дисгармонии мира созданием гармонии на бумаге. Я бы хотела расширить тему, может быть, любви и поэзии, они как-то очень связаны. Когда меня спрашивают, почему стали писать стихи, я долго искала ответ, теперь мне очень просто. Когда-то мир и человечество меня разочаровали. Это было в юности. И я долго ходила с этим. Но в какой-то момент, слава богу, я простила мир, я простила человечество. А еще самое главное, я простила себя. и мне стало немножко легче, и людей надо любить по возможности, а если не получается, хотя бы жалеть, потому что жить так трудно. Со страхами я боролась одна. Некий скулёж, издаваемый многими пользователями социальных сетей, мне не свойственен. Я считаю это дурным воспитанием. Хотя я не судья, и каждый человек имеет право жить и вести себя так, как он хочет. Но меня воспитали так, что надо плакать в одиночку, а радоваться со всеми вместе. Поэтому, открыв забрало, я одна пыталась справиться с трудностями. Но, слава богу, меня окружали хорошие люди. Одна бы я точно не справилась. Но пыталась одна. Между покоем и счастьем я выберу счастье, а еще лучше, я выберу неизвестность. Потому что в неизвестности есть и счастье, и несчастье. Это не важно. Главное, там что-то новое, какой-то горизонт. Для вдохновения или всего того, что мы подразумеваем под этим словом, на первом месте, наверное, какие-то чувства, которые я могу испытывать к разным людям. Любовь. Один человек из очень большого города, другой страны, немножко мучает меня своим существованием. Это и сладостно, и непонятно. Это рождает какие-то стихи. А другой человек, с которым я познакомилась вчера в Аэроэкспрессе, радует своим существованием пока я его близко не узнала. Возможно, он меня перестанет радовать, но пока мне светло. Красивые любовные истории заканчиваются трагично, потому что они красивые, потому что они больше, чем истории, и потому что эти истории больше, чем за любовь, больше, чем про любовь. И эти отношения не выдерживают вот этого накала, потому что он губителен для человеческой плоти, для мозга, для сердца. Любовь и счастье — это не про семью. Семья — это работа, а любовь — это праздник. А праздников долго не бывает. Но ради детей можно преодолеть все и устроить им неплохую семейную жизнь. Материнство — это ужас, ужас, ужас. Я счастлива быть матерью при этом. У меня удивительные, прекрасные, ужасные моментами дети, дочь и сын, дочь архитектор, сын студент. Они меня, я так подозреваю, любят, они меня поддерживают во многом. Они другие, по-моему, даже лучше, чем я. Да не по-моему, а точно лучше, чем я. Любовь к детям — чувство абсолютное, без вариантов. Нет никакого смысла в жизни. Надо уже успокоиться и не думать об этих глупостях, и самим не ломать голову, не пудрить мозги другим. Надо просто жить. А самое главное, надо любить, влюбляться, влюбляться, влюбляться. Тогда, может быть, все будет хорошо. Может быть. Восхищение — это то, с чего начинается любовь, с чего начинается жизнь, с чего начинается, ну, что-нибудь очень хорошее. И дружба, дружба, да. Когда мы поссорились, между нами выросло дерево. Прошло несколько дней, и между нами уже лес. Твой неподвижный силуэт еще можно разглядеть, а я прячусь то за одним, то за другим деревом. Пройдет лето, и мы увидим друг друга, но деревья все равно будут стоять между нами. Я не знаю, где мой дом. Мне все равно, где я сегодня нахожусь, там мой дом.